новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве плюс 19, переменная облачность и небольшой дождь. Санкт-Петербургу повезло больше, плюс 26, ясно и без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» и некоторые ее темы. Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы заслушал доклад по делу ЮКОСа. В Москве продолжается международный кинофестиваль. Подробнее о программах «Панорама» и «Болгарский форум». Отставка ректора ведущего медицинского вуза страны, имитация реформы системы медицинского образования, мнение эксперта. Правительство Российской Федерации одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. По словам министра спорта, это означает большее финансирование строительства спортивных объектов, вложение в подготовку профессиональных атлетов и даже увеличение количества уроков физкультуры в школах. А вообще, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер, номер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Появилась также возможность составлять свои сообщения на сайте www.svobodanews.ru. И примерно через 25 минут заработает снова телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода», номер 8-800-222-12. Звонок будет бесплатный для всех жителей России. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Свобода в полдень». Прошу прощения, «Время свободы», утренний выпуск с программы «Время свободы». Марк Крутов сегодня проведет программу «Свобода в полдень».
Почему вы оговорились, естественно. И, во-первых, я хочу сказать сразу, что вот в этой самой программе уже в 12 часов мы, возможно, будем знать вердикт присяжных по одному из самых громких дел последнего времени. Сочтут ли они виновными бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги?
Да, Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент, будет следить за этим процессом, и она, думаю, что доставит нам максимум профессиональной информации, потому что
напомним, в чем обвиняют Дмитрия Довги.
Дмитрия Довги обвиняют в получении взятки в гигантских размерах, можно сказать, 750 тысяч евро.
Причем, по мнению следствия, он получил эти деньги от предпринимателя Руслана Валитова, который пытался избежать уголовной ответственности в связи с делом о хищении нефти на 6 миллиардов рублей. И деньги Довги якобы передавал не сам предприниматель, а посредник Андрей Сагура. Он, кстати, и сам занимал не последнюю должность в Главной военной прокуратуре России и теперь делит с Дмитрием Довгием скамью подсудимых. Так что и по его делу мы тоже сегодня узнаем вердикт присяжных. Ну, я еще напомню некоторые подробности. Довги работал в Следственном комитете с самого начала его создания и расследовал несколько громких дел, в том числе в отношении замминистра финансов России Сергея Старчака и генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Сам Довгий заявлял ранее, что противился возбуждению этих уголовных дел, поскольку не обнаружил в действиях Старчака и Бульбова состава преступления, но в итоге был вынужден выполнить приказ руководства. И защита Довгия считает, что это дело от начала и до конца сфабриковано именно по инициативе руководства господина Довги, которое таким образом мстит ему. Напомню еще раз, вердикт присяжных мы, возможно, будем знать уже к полудню от Марьяны Тарачешниковой, которая в Мосгорсуде сегодня. Еще новости. Продолжается сессия ПАСЕ, на которой работает наш корреспондент Данил Гапирович. Там сегодня в центре внимания ситуация в Армении. ПАСЕ требовало от властей освободить участников акции протеста, признанных правозащитниками политзаключенными, их более 50. Это речь идет о событиях марта прошлого года, когда в результате столкновений недовольных итогами выборов сторонников оппозиции с полицией погибли более 10 человек. И вот недавно, несколько дней назад, буквально парламент Армении одобрил предложение президента страны амнистировать активистов оппозиции, признанных виновными в организации этих беспорядков. Ну и, естественно, как считают наблюдатели, это было сделано именно в преддверии нынешней сессии ПАСЕ. Ну а вчера на сессии главным событием дня стал доклад о политически мотивированных судебных процессах в Европе, представленный Сабиной Лойд-Хойзер-Шнаренбергер. В нем значительные место было уделено делу ЮКОСа, естественно. Давайте узнаем подробности.
Доклад бывшего министра юстиции Германии, а теперь члена немецкой делегации в ПАСЕ Сабины Лойд-Хойзер-Шнаренбергер, рассматривался на заседании Комитета Ассамблеи по правовым вопросам и правам человека. Для того, чтобы исследовать использование правосудия в политических целях, немецкий депутат, в частности, побывала в России на слушаниях по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И прямо в зале суда поговорил с обвиняемыми и адвокатами. Выводы опытного немецкого правоведа ясны. Дело это отнюдь не правосудие, и, скорее всего, политическое. Вы не можете логически объяснить, почему это второе дело было возбуждено на основании тех же фактов и тех же обстоятельств, которые фигурировали в первом деле ЮКОСа. Здесь мы видим прямое нарушение базового принципа правосудия. За одно и то же дважды не судят. Поэтому у меня есть серьезные основания полагать, что за вторым делом стоит какая-то другая мотивация, нежели осуществление правосудия. Возможно, это и политическая мотивация. В докладе говорится не только о России, но на другие три страны, по которым приводятся факты политически мотивированных судебных процессов, Великобританию, Францию и Германию, отведено меньше половины текста. Россия доминирует в документе во всех отношениях. Приводится масса фактов. От увольнения судьи Ольги Кудешкиной, давления на судей вообще и процесса против Юрия Самодурова до нарушения прав адвокатов и прямого их преследования. Кстати, один из известных российских адвокатов Карина Москаленко вместе с Сабиной Лойд-Хойзер-Шнаренбергер представляла доклад журналистам.
С моей точки зрения, когда власти не могут объяснить, почему они так делают, когда суд принимает решение об отказе при общении документов, исследовании доказательств, что угодно, и не может объяснить в судебном решении, почему он это делает, ясно, что существует иной мотив, нежели установленный в законе.
Главная же проблема, по словам Карины Москаленко, заключается в том, что у тех, кто реально находится в России у власти, нет никакого желания перестать политически давить на суд. Все как раз наоборот.
Все силовые органы, как их у нас называют, ну да, правоохранительные органы, они не уступят свою возможность давлеть над судом. Они добровольно не откажутся от того, что они давлеют и воздействуют на суд. Вот это самая большая моя озабоченность, с которой я на сегодняшний день пока не знаю даже, что и делать.
Доклад об использовании правосудия в политических целях будет рассмотрен сессией ПАСЕ в сентябре. А пока он был единодушно одобрен Комитетом Ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Данила Гальперович, напомню, работает на сессии ПАСЕ, нашим собственным корреспондентом. И это сюжеты от него, новые сюжеты мы сегодня обязательно получим, в том числе в программу «Свобода в полдень», в которой придет Марк Крутов. Марк, какие еще события будут представлены у вас в программе и в следующих информационных программах?
Еще о российских новостях. Радио «Свобода» продолжает следить за расследованием покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова и за тем, какие шаги предпримут власти в качестве немедленной реакции на это преступление. Пока известно, что на территории республики введен режим контртеррористической операции. Лично руководить боевыми операциями на территории Ингушетии по поручению Дмитрия Медведева будет президент соседней Чечни Рамзан Кадыров. Ну и отвлечемся от политики. Наши корреспонденты Марина Тимашева и Елена Фанайлова продолжают работать на Московском международном кинофестивале. Сегодня здесь покажут фильм Карена Шахназарова «Палата номер 6». Это не просто Чехов, перенесенный в наши дни. В центре сюжета, основанная на реальных событиях, история главного врача психиатрической больницы, оказавшегося ее пациентом.
Напомню, Марк Крутов проведет сегодня программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Напомню, кратко новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В двух районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довги, бывшего руководителя Главного следственного управления, обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в Нигерию. Курсы валют. Доллар 31 рубль 58 копеек, евро 43 рубля 76 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». 120-летие Анны Ахматовой как повод задуматься о происходящем в современной России. Об этом разговор с протоиереем Михаилом Ардовым, входившим в ближний круг Ахматовой. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и продолжаем мы ее с обозревателем газет Михаилом Шевелевым. Михаил, во время предыдущей встречи вы анонсировали тему, которую собираетесь осветить сейчас, опираясь на публикации в сегодняшних газетах.
Мне показалось, что одна из самых важных тем, затронутых сегодня российскими газетами, это тема российско-польских отношений и, если быть конкретнее, «Катынское дело». Об этом пишет сегодня «Независимая газета», которая на первой полосе уверенно утверждает, что «Катынское дело» закроют к визиту Путина. Речь идет о том, что некоторое время назад была создана специальная группа по урегулированию сложных вопросов, вытекающих из истории российско-польских отношений. Ее возглавили ректор МГИМО Анатолий Туркунов с российской стороны и бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд с польской стороны. Один из главных вопросов, который рассматривала эта группа, это проблема Катыни. Напомню, что речь идет об уничтожении 22 тысяч польских офицеров и польских граждан на территории Советского Союза. Дело это тянется уже почти 70 лет, и оно сильно осложняет российско-польские отношения. Вот рассмотрение этого дела было поручено специальной группе, и группа эта представила свои соображения. Адам Ротфельд, сопредседатель с польской стороны, посетил Москву, с ним разговаривал корреспондент «Независимой газеты». Конкретных сведений о том, как выглядит рекомендация этой группы руководителям двух стран, пока нету. Есть договоренность о том, что до тех пор, пока не принято решение на уровне правительств, это не разглашается. Но кое-что удалось узнать. Из слов Адама Ротфельда следует, что для себя по Катынскому преступлению группа пришла к окончательному решению, к окончательному пониманию этой проблемы. Мне кажется, это очень важный пункт. Второй пункт заключается в том, что поскольку планируется визит премьер-министра России в Польшу, то желательно, чтобы он способствовал улучшению отношений и снятию вопросов, вызывающих негативные эмоции. То есть поставлен конкретный срок, когда стороны должны прийти к какому-то окончательному решению. И, наконец, в-третьих, сам по себе визит Владимира Путина в Польшу должен стать знаковым. Это речь идет о визите, который предшествует 70-й годовщине преступления в Катыни. Вот 70-я годовщина преступления в Катыни, по сведениям независимой газеты, должна стать той точкой, извините за тавтологию, в которой будет поставлена точка.
Не знаю, удастся ли поставить точку окончательно, с учетом того, что дело родственников погибших в Катыни офицеров передано в Европейский суд по правам человека, иск, по крайней мере, иск о признании их потерпевшими и родственниками репрессированных.
Речь идет о межгосударственных отношениях, а то, что есть частные иски, это, видимо, межгосударственному регулированию не поддается.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Встретимся еще раз в программе «Время свободы» чуть позже. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве проходит Московский международный кинофестиваль. И вот в специальной программе «Перспективы» представлены две картины о войне – армянская и грузинская. Первая затрагивает события Второй мировой войны, вторая – эпизоды грузинско-абхазского конфликта 90-х годов. С подробностями наш корреспондент на фестивале Елена Фанайлова.
Картина армянского режиссера Аванеса Галстяна начинается в Ереване конца 80-х. Комендантский час. Учительница Лаура читает дневники своей матери норвежки, которую дочь никогда не знала. Во время войны мать приютила сбежавшего из плена советского солдата армянина. И в дневнике описана история этих непростых отношений. Муж женщины находится в сопротивлении, соседи вынуждают ее убраться из деревни, герои пропадают в советском лагере. Действие фильма разворачивается в двух параллельных пространствах и временах – в Норвегии и в Армении. В основе фильма «Реальная история», говорит режиссер и автор сценария Аванес Галстян.
Импульсы от реалии идут, потому что все началось с того, что мне рассказывал армянин по национальности, человек, который был в концлагере и которому выкупил норвежский фермер. И он говорил, что вот норвежские фермеры, они платили немецким офицерам для того, чтобы взять, ну, для работ, как они объясняли это, военнопленных, и не заставляли работать, просто они жили в этих фермах. И он рассказывал о тех годах, он говорил, что это чуть ли не самые счастливые годы его жизни, потому что все так и произошло после того, как он вернулся в Армению, его сразу же отправили в Сибирь, в ссылку, и после ссылки он все время, он говорил, до конца 60-х годов любая остановка рядом машины, мне казалось, что это за мной. Поэтому самые счастливые годы моей жизни я провел в Норвегии, в норвежской ферме.
Рассказал режиссер фильма «Сплетенные параллели» Аванес Галстян. Фильм грузинского режиссера Вано Бурдули, тоже основанный на реальных событиях, называется «Зона конфликта» и посвящен межнациональному конфликту в Грузии 90-х годов. Судьба сводит обычного парня и профессионального военного. Они оказываются попутчиками в Нагорный Карабах и попадают в разные иногда дикие, а иногда забавные ситуации. Одна из первых сцен в фильме – грузинский солдат после гибели друга избивает абхазского пленного. Одна из последних сцен – главный герой в исполнении Михаила Месхи обнимает пленную абхазскую снайпершу и пытается признаться ей в любви. Женщина умирает у него на руках, говорит режиссер фильма Вано Бурдули.
Что касается этого монолога, когда он объясняется ей в любви, для меня лично, как для режиссера, да, это не только история простого парня, который не мог объясниться в любви женщине, которую он любил, и просто так незнакомым человеком начал говорить на эту тему. Это еще в какой-то степени как бы объяснение в любви всего нашего поколения грузин ко всем тем людям, с которыми мы, вот членам нашей семьи, так скажем, с которыми мы за это время из-за чего непонятно воевали. Это касается и абхазов, и осетин. Для меня война в Абхазии, война в Осетии, подчеркиваю, с осетиной и с абхазами. То же самое, что и война в Тбилиси с грузинами, абсолютно без разницы.
У фильма четкий антивоенный и интернациональный пафос и смысл. Однако некоторых российских зрителей все же насторожило, что герои ругаются матом по-русски, отвечает режиссер Вано Бурдули.
У войны, в принципе, законов нет, потому что сама война – это нарушение любых человеческих законов. Все, что происходит на войне, избиение пленных или вообще убийство любых людей – это уже беззаконие. Что касается нецензурных выражений, мы не пытались использовать нецензурные выражения. Это просто такой характерный сухумский говор. У человека, который говорит в основном по-русски, да, половина его речи русский, он из Сухуми. В Сухуми люди говорили, общались друг с другом в основном на русском языке. Там жили абхазы, там жили грузины, греки, армяне и так далее. Это вот часть сухумского, так скажем, сленга. Все эти люди, особенно на войне, да, они общались именно так.
Слова режиссера Вано Бурдули о том, что между русской и грузинскими культурами никогда не будет конфликтов, вызвали аплодисменты в зале. А отборщик фестиваля Андрей Плахов отметил одну его нынешнюю особенность.
Вот именно в этом году, это никак не планировалось специально, но получился такой грузинский фокус, наведенный фокус на именно эту кинематографию. Потому что в конкурсе у нас картина грузинская «Дито Цинцадзе», у нас есть фильм в программе «Московская эйфория», «Другой берег». Кроме того, проводится грузинская большая ретроспектива «От клятвы до покаяния», которая показывает панораму грузинского кино советского периода. И таким образом можно провести какую-то линию как бы вот между тем, что было тогда, и тем, что происходит сегодня.
Кинокритик Андрей Плахов о фестивальной программе Московского международного кинофестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Еще одна из специальных программ нынешнего Московского международного кинофестиваля называется «Болгарский форум», по-русски «Болгарский». Это подборка картин, наиболее адекватно представляющих современный болгарский кинематограф. О том, что за фильмы вошли в болгарскую программу и чем вызвано появление такой специальной программы на Московском международном кинофестивале, мы беседовали с председателем его отборочной комиссии киноведом Кириллом Разлоговым.
Ну, есть причина, честно, конъюнктурная. Этот год объявлен годом Болгарии в России. Но на самом деле это попало на период значительного оживления болгарского кино. Хотя оно не происходило вот так точечно именно в последние годы. В силу этого программа, которую мы иронично обозвали одним болгарским словом «былгарский», а потом словом «фокус», потому что болгарский фокус звучал как-то странно, включает картины разных лет и охватывает на самом деле период чуть ли не 15-летия в фильме «15», который является визитной карточкой этого цикла. Фильм «15» сделан различными режиссерами, и каждая из маленьких новелл посвящена одному году, начиная с середины 90-х годов по сегодняшний день. Это своеобразное обозрение болгарской жизни вот в этот самый переходный период и одновременно болгарского кино. Центральная фигура вот в этой программе — режиссер Иглика Трифонова, который своим фильмом «Письмо в Америку», это вот самая старая картина вот этого цикла, начала своеобразное обновление болгарского кино и выход болгарского кино на международную арену.
Сегодняшнее болгарское кино — это жанрово, что все-таки является ведущим или определяющим? Какой предпочитают жанр кинематографисты?
Я думаю, что сегодняшнее болгарское кино характеризуется в первую очередь мозаичностью. В силу того, что в течение нескольких лет вообще почти не было кинопроизводства, сейчас кинопроизводство на уровне нескольких фильмов в год, что уже много, но тем не менее единого потока вот болгарской киношколы, как есть рядом румынская киношкола, не сформировалось. Скорее мы имеем дело с отдельными художниками, каждый из которых характеризуется определенным взглядом на жизнь, определенной стилистикой, пристрастием к определенным проблемам, определенным жанрам. Но эти вещи не очень пересекаются между собой. Что касается такого международного резонанса, вот впервые после очень долгого перерыва болгарский фильм попал в программу Каннского фестиваля. Правда, не совсем основную программу, но одну из программ Каннского фестиваля. И это тоже свидетельствует о том, что к болгарскому кино начинают присматриваться.
Обращает на себя внимание в программе «Болгарский фокус» на Московском кинофестивале, по крайней мере, мое внимание, один из фильмов, который практически является переложением известного классического сюжета «Станционного смотрителя», «Единственная история любви», кажется, это называется, о которой не написал Хемингуэй. Но это мелодрама. Вы видели этот фильм или это что-то большее?
Я видел этот фильм. Это такая ироничная мелодрама, я бы сказал. Это именно вот такая постмодернистская система отсылок к разным источникам, к творчеству Хемингуэя, его биографии, к классическим сюжетам русской классической литературы, к известным вариациям на эти сюжеты. Так что это такая картина двойным дном и, по крайней мере, четырьмя или пятью слоями, которые над этим дном возвышаются и дают возможность зрителю насладиться не только тем, что ему показывают, но и собственными знаниями, благодаря которым он начинает вот все эти ребусы и исторические отсылки расшифровывать.
А известно ли вам, на какие деньги такой кинематограф некоммерчески развивается в Болгарии?
Вот, он развивается, как и в большинстве таких стран, на основе государственной поддержки, государственного финансирования кино и на основе, сейчас, когда Болгария стала членом Европейского Союза, участие, возможность, использование возможностей продукции совместного производства фильмов с другими странами и разного рода фондов по поддержке кино, которые существуют, если не в Болгарии. Болгария — основная организация, это Национальный киноцентр, но в других европейских странах, соответственно, с помощью продюсеров из этих стран можно собрать небольшой бюджет. Все это малобюджетное кино, естественно.
В эфире «Радио Свобода» был председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. Одна из программ фестиваля в этом году представляет современный болгарский кинематограф. Утренняя информационная программа продолжится после выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довги, бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России, обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро за помощь в прекращении уголовного дела. Сам Довгий вины не признает. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен лично возглавить борьбу с боевиками в соседней Ингушетии после покушения на главу республики Юнусбека Евкурова. В московской клинике врачи продолжают бороться за жизнь президента Ингушетии, на которого в понедельник было совершено покушение. На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В двух районах на юге Сахалинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Павла Попова. Его подозревают в превышении должностных полномочий, в то время, когда он руководил хозяйственным управлением региона. Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский покидает свой пост. Роднянский подтвердил это решение корреспонденту Радио Свобода. Он возглавлял СТС Медиа с 2002 года. Москва выступает за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эту позицию подтвердил во вторник президент России Дмитрий Медведев, выступая в штаб-квартире Лиги арабских государств. Бывший премьер-министр Косово Агим Чеку арестован в Болгарии. Международный ордер на его арест был выдан Сербии. Чеку албанец по национальности разыскивался в связи с обвинениями в военных преступлениях против сербов во время войны в Косове в 1998-99 годах. В Пакистане в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета погибли около 50 человек. Об этом сообщает западное агентство. Инцидент произошел в районе Южный Вазиристан, где дислоцированы боевики движения «Талибан». Президент США Барак Обама выразил возмущение в связи с угрозами иранских властей в адрес демонстрантов, избиением участников акции протеста в Тегеране и заключением их в тюрьму.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в столице и Санкт-Петербурге. В Москве плюс 19, переменная облачность и небольшой дождь. В Петербурге плюс 26, ясно, и без осадков. Такова погода в крупнейших мегаполисах России. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Филиал Эрмитажа открыт в Амстердаме. Победитель Пражского кинофестиваля фильм «Прокофьев» «Неоконченный дневник» режиссера Иосифа Фейгенберга. Колокольня русского храма в Сан-Ремо обрела черногорские колокола. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Но сейчас в Москве 8 часов 33 минуты и продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Вновь обращаемся к той теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Мы сегодня говорим о спорте, точнее о том, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. Этот вопрос мы задаем нашим слушателям, просили отвечать смс-сообщениями, сообщениями на пейджер и на нашем сайте, просили размещать комментарии в нашем форуме. Вот несколько ответов. Да, должно. Материальный ответ Димы из США. Алексей из Бирска пишет. Государство должно создавать все необходимые условия для свободного и добровольного занятия спортом, а не принуждать к спорту, как всегда, не давая ничего. Ничего, оно хочет иметь все. И слушатель по имени или под ником ВАД пишет, должно государство, если хочет сохраниться как государство, должно поддерживать, вернее, обязывать своих граждан заниматься спортом. Так наши слушатели на сайте отвечают на вопрос, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. Ну, теперь подробнее о теме, которая подвигла нас к этому разговору. Правительство Российской Федерации одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. Эта спортивная стратегия 2020 предполагает удвоение количества россиян, регулярно занимающихся спортом. Сейчас их 22 миллиона, должно стать 44. До 2015 года в стране должно быть построено около 4000 спортивных объектов, а стратегия также это направлена на усиление подготовки профессиональных спортсменов. По словам российского министра спорта Виталия Мутко, стране нужно около 3500 атлетов по 45 олимпийским видам спорта. Но начинать правительство планирует с общеобразовательных школ. Длительность уроков физкультуры увеличится до 3 часов в неделю. Тему развития физкультуры и спорта в России корреспондент Радио Свобода Карина Гамиров обсуждал с португальским журналистом Жозе Мильязишем.
Португальский журналист и большой любитель спорта Жозе Мильязиш сопоставил развитие физкультуры и спорта в России и в своей стране.
У нас есть нормальный урок физкультуры. У каждого спортивного клуба имеет своей школы, там где платный, где бесплатный. Вливаю внимание, подготовка кадры для футбола. Есть свои школы. Вот и откуда вышли такие люди, вот как Криштиану Роналду или там Фигу. А вырастет для соревнований на высший уровень, это, конечно, у нас нет такой развития сети, как, например, было в СССР с такой целью.
Выбирается просто одно направление конкретное, скажем, футбол, да?
Нету, потому что если, например, вот сейчас получает большое развитие в Португалии теннис, но теннис не будет становиться массовым спортом, потому что это довольно дорогое занятие. Есть школа теннис, куда те, которые имеют возможность платить, пойдут. Футбол – это просто национальная игра. Но есть при клубе гандбол, там баскетбол и всякие разные. Возможностей есть много, но нет, так скажем, государственной программы с такой целью, как подготовка там определенное количество чемпионов в Олимпийские игры. Вот эти вещи у нас не бывает.
А дети в школе прыгают, бегают на урок физкультуры?
Как конечно, да? Это обязательно, чтобы получить освобождение от физкультуры, надо иметь справку от врачей, и это надо только по серьезной причине. Мой сын ходил почти 10 лет в футбольные школы при профессиональных клубах, а потом бросил, не захотел.
Жозе, а ты уже давно живешь в России. Вот эта стратегия развития физкультуры и спорта до 2020 года будет реализована? Или это все-таки вот есть такая мысль, что это под Олимпиаду, там какие-то деньги опять надо что-то с ними там вот так?
Я не знаю, насколько серьезный будет, потому что это то, что так называемый тоже нацпрограммой. Много-много говорили об этом, а результаты, в общем-то, не очень-то видно. Поэтому это все зависит, как будут реализовать. И, естественно, например, вот, если касаться футбола, который ближе мне всего знаю, как можно развивать футбол, например, в России, если в Москве только имеется один нормальный стадион, это стадион «Локомотив». И детские спортивные школы там еще пока только начинают работать. Поэтому это все зависит не только сколько деньги, сколько это всерьез будут принимать, а нет, а чего же будет очередная кампания, которая заканчивается как обычно.
Предупреждает португальский журналист Жозе Мельязиш. Правительство России одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И вот в связи с тем, что правительство утвердило такую спортивную стратегию до 2020, мы и спрашиваем наших слушателей, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. Несколько сообщений, которые пришли на пейджер и смс-сообщений, прочитаю. Пишет Борис из города Миасса. Если горнолыжным спортом, то я не против. Ну, могут ведь заставить заниматься этим спортом и за свой счет. Хотя, в общем-то, и часто так происходит. Государство не имеет права обязывать заниматься спортом. У моей многодетной сестры не хватает денег, чтобы обеспечить нормальное питание своим детям и купить одежду. Во многих московских семьях дети живут впроголодь. И это все в Москве. Какой же уж здесь спорт, пишет Петр. Отметим на это, что известная российская легкоатлетка Светлана Мастеркова тоже происходила из крайне малообеспеченной семьи. Пожалуй, это и стало ее двигателем в спорте. Хотелось достижений и, возможно, денег. А что можно? А что можно, пишет другой слушатель. Собрал всех бомжей и проводи с ними физзарядку. Один вопрос. Где, если дождь проливной? На улице? Это вот слушатель, который подписывается Федя Лампочкин. Ну, это уже привет Юрию Лужкову, который на днях выступил с инициативой возобновить как раз утреннюю зарядку, правда, по телевизору. Ну, вот так отвечают на пейджер наши слушатели. А мы еще сейчас приступим к телефонному общению. Владимир Иванович из Москвы. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, страна. Вы знаете, что я скажу? Я вообще-то сам мастер спорта по вольной борьбе. И я, конечно, редко очень привожу некие положительные примеры с той эпохи советской, но именно вот сама форма занятия спортом была поставлена действительно на высокий, я подчеркиваю слово «высокий» государственный уровень. Были всевозможные, так сказать, клубы, были всевозможные, так сказать, условия созданы для занятия спортом. И хочется сейчас привести вот сегодняшний пример, концентрируйте внимание. Я так смотрю, что все, за что берется гражданин Путин, у него все получается с рук вон плохо. Ничего. Жилищная программа захерена. Медицина захерена. Образование захерено. Физиологические проживания гражданина, человека в стране захерено.
Ну, по крайней мере, он сам спортивно выглядит. Что касается спорта себя, то он привел в порядок.
Себя любимого, конечно, как же не любить себя любимого? На халяву получить такую должность. Чего же не любить себя?
Ну, понятно. То есть вы не верите, что что-то получится у государства с обязательством граждан заниматься спортом?
Вы понимаете, сама система, не потому что я не, уже не говорю, что там получится Путина выстроена такая система.
Понятно.
Что она
цена... Давайте еще уступим место в эфире Николаю из Мордовии. Очень хочется выслушать еще чье-то мнение. Николай, доброе утро.
Да, доброе утро, спасибо. И насчет обязательности спорта, конечно, я лично примерно не одобряю. Это добровольно должно быть, но строить надо спортивные залы, чем больше, тем лучше. Они сами будут, кто любит, тот будет ходить и будет развиваться, будут расти чемпионы. А по обязательности не растут ни чемпионы, ни герои.
Спасибо большое. Это было мнение Николая из Мордовии. Напомню, так наш слушатель отвечает на вопрос, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. Если будет еще время в эфире, я обязательно зачитаю другие сообщения с пейджера и смс-сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Московской медицинской академии имени Сеченова собирают подписи в поддержку Михаила Пальцева, ректора. В Минздраве подписан приказ о его увольнении. Поводом стали результаты проверок, которые выявили несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, правил пожарной безопасности, лицензионного законодательства. Кроме того, по результатам проверки, как сообщил еще в мае Генпрокуратура России, были возбуждены 3 уголовных дела по фактам нецелевого расходования бюджетных средств в размере 20 с лишним миллионов рублей, неэффективного использования медицинского оборудования, поставленного в рамках приоритетного национального проекта здоровья, а также использования не по назначению федерального имущества. Моя коллега Татьяна Скоробогатько попросила прокомментировать эту возможную отставку ректора Московской медицинской академии имени Сеченова, независимого эксперта. Член правления Института современного развития Евгений Гантмахер считает, что академик Пальцев не давал повода для расторжения контракта.
Конечно, медицинская академия имени Сеченова дает сейчас, пожалуй, самое лучшее медицинское образование в стране. Это очень важный факт. Он, собственно говоря, и является оценкой работы ректора и тех, кто руководит этим учебным заведением. Да, действительно, в любом крупном учреждении, тем более таком, как медицинская академия, которая располагает огромной материальной базой, там всегда возможны, конечно, какие-то нарушения, связанные с использованием техники, оборудования. Насколько я знаю, те нарушения, которые были выявлены в результате проверки, они не столь значительны для того, чтобы можно было ставить вопрос об освобождении ректора. Ректор, академик Пальцев, человек очень известный. До этого он не был замечен ни в каких ни злоупотреблениях, ни в каких скандальных историях. Мне бы казалось, что наказание несоизмеримо с теми нарушениями, которые в данный момент там обнаружены. Почему все-таки ставятся вопросы, вроде бы даже подписан приказ о его увольнении? По очень простой причине. Дело в том, что Министерство здравоохранения и социального развития подготовило концепцию развития здравоохранения в Российской Федерации, в которой предполагается, в частности, и определенные шаги по улучшению качества медицинского образования, что он правильный. Целый ряд медицинских вузов в провинции действительно дает образование, которое уже не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Я повторяю, это не медицинская академия, не московская медакадемия. Зная вот эту концепцию, проект этой концепции, должен сказать, что этот документ носит очень расплывчатый, неконкретный характер. Но для министерства важно, конечно, показать бурную деятельность. Плюс я подозреваю, что, и это будет очень важно, мы посмотрим, кто будет следующим ректором, если все-таки академика Пальцева уволят, потому что действительно это огромный имущественный комплекс. Возможно, что какой-то человек захотел вот на это колоссальное хозяйство сесть, чтобы озаботиться не подготовкой студентов, не лечением больных, а тем, чтобы решить какие-то свои конкретные имущественные вопросы.
Такие действия, они все-таки должны иметь какую-то более глобальную причину, мне кажется.
Глобальной причины нет. Глобальная причина заключалась бы в хорошем смысле этого слова в том, что, допустим, Министерство здравоохранения не устраивает качество медицинского образования. Были бы какие-то к этому причины, хотя они есть, но не в отношении медицинской академии.
Ректор учебного заведения – это лицо выбора. выборная. Вот если сейчас сотрудники медицинской академии не захотят принять кандидатуру, которую предложит Минздрав соцразвития, этот скандал будет длиться.
Это конфликт. У нас конфликтов, в частности, в здравоохранении достаточно много. Вот сейчас ликвидируется с шумом, треском, скандалом частный медицинский институт, Московский институт медико-социальной реабилитологии, который просуществовал 15 лет и готовил специалистов-реабилитологов высшего класса. Нам нужна еще одна ситуация, на этот раз связанная с судьбой тысяч студентов. Ну, если мы хотим развиваться по пути постоянных скандалов и кризисов, то, наверное, так.
В эфире «Радио Свобода» был член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. В Московской медицинской академии имени Сеченова собирают подписи в поддержку Михаила Пальцева. В Минздраве подписан приказ о его увольнении из должности ректора. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве. Без четверти 9. Напомню новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен лично возглавить борьбу с боевиками в соседней Ингушетии после покушения на главу республики Юнусбека Евкурова. На Сахалине из-за сильных дождей прерваны железнодорожные сообщения. В двух районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довгия, бывшего руководителя главного следственного управления, обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро. Курсы валют. Доллар 31 рубль 58 копеек, евро 43 рубля 76 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает экономическая панорама. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в мае сократился на 11%, а за пять первых месяцев года на 10,2% к уровням мая и пяти месяцев прошлого года, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до одного года, без учета государственного Сбербанка, в мае осталась на уровне апрельского показателя – 15,9% годовых, сообщил Центральный банк. Ранее, начиная с февраля, эта ставка снижалась. Год назад средняя ставка по кредитам корпоративному сектору составляла в России 11% годовых, после чего она непрерывно повышалась в течение 8 месяцев подряд до достигнув в январе нынешнего года 17,4% максимального уровня за последние 6,5 лет. Объем внешнего долга государства российского в январе-мае сократился на 4,2% и к 1 июня составил менее 39 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. На долю государства приходится менее 10% общей суммы российского внешнего долга. Остальное составляет задолженность российских компаний, банков и предприятий.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Уже две недели в Москве напротив мэрии продолжается голодовка против милицейского произвола. Накануне там даже прошла импровизированная выставка, на которой протестующие представили фотографии и видео о людях, пострадавших от действий правоохранительных органов. Речь идет прежде всего о конфликте у станции метро «Сокольники» в Москве в апреле прошлого года, когда милиция с применением силы задержала несколько неформалов. Участники голодовки требуют поставить под общественный контроль деятельность Центра по борьбе с экстремизмом и довести до конца расследование избиения молодых людей у метро «Сокольники», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Участники голодовки против милицейского произвола расположились как можно ближе к зданию Генеральной прокуратуры России. Одноместную туристическую палатку они разбили в сквере за памятником Юрию Долгорукому, встав одновременно недалеко от столичной мэрии. Фонарный столб украсили плакатом «Голодовка». Небольшой пятачок используют как выставку под открытым небом. На ней фотографии молодых людей, которые пострадали от милицейского произвола у метро «Сокольники» 4 апреля 2008 года. Тогда сотрудники милиции пытались задержать молодого человека за распитие алкогольных напитков. В результате потасовки 7 неформалов попали в ближайшее отделение милиции, где, по их словам, их избивали на протяжении нескольких часов с использованием электрошокера и резиновых дубинок. По факту избиений возбуждено уголовное дело, однако ни обвиняемых, ни подозреваемых по этому делу нет. Участники голодовки требуют довести до конца это расследование, как минимум, а как максимум в самое ближайшее время реформировать полностью правоохранительные органы. Однако, как именно это сделать, участники голодовки не знают, говорит участник акции протеста Александр Малиновский.
Наши требования – это, во-первых, ускорение уголовного дела, связанного с избиением и пытками в Сокольническом УВД. Во-вторых, прекращение преследования Всеволода Остапова, одного из избитых в Сокольниках, который написал заявление в прокуратуру, и после этого на него было заведено уголовное дело по поводу нападения его на двух милиционеров и отнятия суда у одного из них. Вот, причем сам Остапов несовершеннолетний. И в-третьих, это начало согласованной с гражданским обществом работы по пересмотру статуса и функции милиции вообще и деструктуризации отдела по борьбе с экстремизмом. То, что милицию нас бьют, пытают, это, в общем, по-моему, уже ни для кого не новость. Вот милиция в современном виде и в современном составе существует просто не может вообще.
Изначально в голодовке принимало участие 5 молодых людей и проводили ее у памятника героям Плевны, недалеко от администрации президента. Начали 10 июня, сразу после того, как в Санкт-Петербурге завершилась такая же акция художников, которые требовали запретить разгон мирных демонстраций. В Петербурге протестовали против действия правоохранительных органов, которые 1 мая разогнали санкционированную акцию левонастроенной молодежи. Сегодня в акции неформалов принимает участие 4 человека. Одну из девушек на 8-й день голодовки пришлось вызвать скорую помощь, и ее отвезли в Боткинскую больницу. Врачи рекомендовали выйти из голодовки. Правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев лично знаком с молодыми людьми, которые попали в милицию после потасовки у метро «Сокольники». Он полностью поддерживает голодающих, но надеется, что эту акцию они все же завершат, а уголовное дело в отношении блюстителей порядка будет возобновлено.
Здесь в чем проблема? Во-первых, 3 месяца они не возбуждали уголовное дело. В конце концов, возбудили. После этого они уже 2 раза приостанавливали это уголовное дело. И фактически оно стоит на месте. Хотя какие-то мы все время регулярно даем какие-то толчки, проводя общественные мероприятия какие-то, пресс-конференции там, пишем всякие письма, а потом снова все тонет. И мне люди из руководства УВД прямо нагло, глядя в лицо, говорят: Лев Александрович, зря вы затеяли, вам не удастся, как говорится, возбудить уголовное дело и наказать вот этих самых милиции. Они считают для себя принципиальным не дать расследовать дело ход, потому что тогда это все-таки дело то достаточно выдающееся, когда в отделении милиции били 5 подростков, причем били публично. Должен быть наказан начальник отделения милиции. Они были без масок, поэтому можно все это расследовать. Мы провели общественные слушания по реформе милиции, эта тема опять звучала. Я надеюсь, что они прекратят голодовку. Тем более, что мы одновременно еще вот озвучили наши решительные действия тоже по Сокольникам. А именно, мы направили письма прокурору Москвы, руководителю Следственного комитета Москвы и руководителю Федерального Следственного комитета. Письма с требованием перевести расследование этого уголовного дела из Преображенской прокуратуры на уровень Москвы или даже, может быть, Федерации.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И далее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Испании. В Мадриде открылась так называемая «школа соблазнителей». Ее ученикам, в основном молодым мужчинам, за 300 евро предлагается краткий теоретический и практический курс обольщения женщин в клубах и на вечеринках в дискотеках. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Времяпрепровождение в дискотеках – любимый досуг большинства испанцев, причем не только молодежи. Сюда ходят и в 70 лет, чтобы поразвлечься, но в основном для поиска новых знакомств. Владелец только что открывшейся мадридской школы соблазнителей и ее инструктор, некто Давид Дель Бас, заявляет, что после обучения его подопечные становятся профессиональными дискотечными обольстителями, от которых не в состоянии отделаться ни одна дама. Инструктор обучает, как познакомиться, как поддержать интересный для женщины разговор, как совершить первое прикосновение и, наконец, как перейти к поцелуям и так далее. Трехдневный теоретический курс заканчивается походом в дискотеку, где ученики, используя полученные знания, должны соблазнить нескольких дам, причем им категорически запрещается спаивать объект обольщения и пить самому. То есть все действо должно осуществляться на трезвую голову, говорит выпускник школы 25-летний Рубен. Хорошо, что в нашей школе теория сопровождается практикой. Сначала тебе дают разные советы, обучают приемам, а потом ты пробуешь свои силы и полученные знания. К тому же ты можешь обсудить с инструктором, что из приемов подействовало, а что нет. Так ты лучше все запоминаешь и уже знаешь, что тебе годится, а что не годится. Владелец школы Давид Дель Бас учит, что при знакомстве с женщиной следует быть одновременно напористым и веселым, энергичным и остроумным, умеющим развеселить объект притязаний. Вопросы о возрасте, учебе, работе или знаке зодиака следует отложить для последующих свиданий. В первые минуты знакомства лучше поинтересоваться мнением объекта о чем-либо, к примеру, следует ли мужчинам одевать на дискотеку рубашку розового цвета, учит Давид. К тому же он советует в деле знакомств никогда не теряться, не бояться и не комплексовать, если твои притязания отвергаются, говорит выпускник школы по имени Хуан. Первое, что нам советуют в школе, это не бояться женщин, не бояться, что предмет твоих вожделений тебя сходу отвергнет. Вы знаете, бывают случаи, когда подходишь к какой-нибудь красотке, она тебя окинет презрительным взглядом, и ты теряешь дар речи, ничего не можешь сказать. В школе тебя учат, как поступать в таких случаях. Вообще, по большому счету, Давид учит оптимизму в общении с женщинами. Не получилось сходу с одной, смело подходи к другой, третьей и так далее. Действуй, пока не добьешься своего. Еще один выпускник – Игнасио. Самое лучшее в нашей школе то, что здесь учат никогда не унывать. Ну, не получилось и ладно. Действуй дальше, до победного конца. А если за весь вечер так и не смог кого-то подцепить, тоже не беда. Ты провел время, пообщался, приобрел новых друзей. Новости мадридской школе соблазнителей, которая облетела страницы многих газет, вызвала разную реакцию, в том числе и скептическую. Многие, особенно мужчины постарше, считают такую школу совершенно ненужной. Ведь борьба за женское равноправие, которая велась в Испании в последние десятилетия, уже давно дала свои плоды. Теперь в дискотеках чаще женщины выбирают мужчин, чем мужчины женщин. И это делается без особых разговоров и какой-либо специальной техники обольщения. Завсегдатай мадридских ночных заведений 45-летний Рамон. Это раньше молодые люди грустили от того, что не умеют знакомиться. Теперь все изменилось. Теперь ты и рта не успеешь открыть, как тебе уже подходят и тянут танцевать. Наши дамы суперактивны, сами разговорят тебя, если ты стеснительный. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Далее мы подведем итоги общения со слушателями на тему, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. А сразу после выпуска новостей Объединенный гражданский фронт обвиняет Управление по борьбе с экстремизмом УВД Мурманской области в причастности к провокациям против активистки ОГФ. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.